Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 6 апреля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, и мы с вами снова встречаемся, да, в знакомом формате. Давайте несколько технических объявлений и начнем. Итак, техническое объявление номер один, да, соответственно, что по видео. То есть у нас идет видеотрансляция, и, соответственно, где ее посмотреть. Пока еще она доступна в Ютубе. Там были временные ограничения, сейчас они сняты, да, и в Ютубе вы можете, соответственно, все это наблюдать. Также есть видеотрансляция ВКонтакте, адрес можно найти в телеграм-канале «Говорит Москва», собственно, в группе «Говорит Москва» ВКонтакте, да, ну и я обычно у себя на странице размещаю, можете найти и посмотреть. Конечно, YouTube значительно более популярен, в том числе, потому что это какое-то место для общения людей, я так понимаю, которым не очень там важно, в каком они чате сидят, какой там передачи, трансляции или чего еще. Ну, какая-то у них там, собственно, своя жизнь, она мне не очень доступна. Я там вижу несколько знакомых имен, вот Зурита, например, да, это наш постоянный слушатель. А вот весь остальной ад, который там происходит, моему разумению, недоступен. ВКонтакте не настолько пока популярная история, но думаю, что когда Роскомнадзор или какое-то там у нас ведомство отвечает за частоту рядов интернет-сигнала, да, за частоту электронов, назовем это так, схлестнется в следующий раз с Ютубом, да, мы, соответственно, думаю, что будем с вами встречаться исключительно ВКонтакте, да, и на других отечественных площадках. Вот, это вы знаете, собственно, и так без меня на всякий случай напомнил. Вечно недовольный Алексей, наш постоянный слушатель, спрашивает меня: ну что, Александр, на двери ЛДПР теперь можно амбарный замок повесить? Обсудим это во второй части программы, после выпуска новостей, следующую обязательно поговорим. Александр, что с вашим голосом? Хорошего эфира и не болейте. Да, вы знаете, бывает по весне у меня вот несколько голос становится как простуженный, но он не... Но я не болею, да, я вообще редко болею, если вы помните. Значит, давайте по другим техническим деталям и начнем уже по нашей стандартной программе. Значит, для того, чтобы нам написать сообщение в Telegram-бот, надо его найти в Телеграме, он называется «Говорит МСК-бот». И там, соответственно, поиском, вы латинскими буквами это в поиске ищете, находите, можете писать. И у вас получится вот сообщение, как у нашего постоянного слушателя Rainbow Blue, который нам обычно приносит хорошие новости из мира животных, ну и здесь он делает поправочку на текущую политическую ситуацию и пишет нам буквально следующее. В Мариупольский зоопарк для обеспечения животных водой доставлен генератор мощностью 5,5 кВт. Смотритель зоопарка жив, львы и медведи довольны. Артем Пелс спрашивает про Жириновского. Поговорим, да, во второй части, чтобы, соответственно, подольше, да, я и с вами хочу поговорить, потому что есть вопросы, о которых стоит обсудить. Давайте сейчас по основной такой нашей части. Александр Гайнов, кстати, появился, давно не было, он все бабу искал летом, видимо, может, нашел, потому что теперь он хочет быть радиоведущим. Да будьте, кто же вам мешает? Вот, значит, сообщают какие-то, ну вот, с фронтов, да, истории, не буду их зачитывать, полон, как бы, мир фейками, различными заявлениями, да, не будем концентрироваться на отдельных каких-то моментах. Давайте по стандарту, да, значит, смс-портал у нас существует, +7 925 88 88 94 8, да, туда можно писать смс-сообщения, и телефон прямого эфира, который нам понадобится, 8 495 73 73 94 8. Значит, по погоде, что у нас по погоде, что нам обещают эти наши поднадзорные граждане? Евгений Тишковец выходит на сцену, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, и сообщает, что снежный покров в Москве исчезнет через неделю. Ближайшая неделя наконец-то завершит метеорологическую зиму, поставит жирную точку в существовании ее последних атрибутов – снега и холода. В ночь на 7 апреля может стать последней с устойчивой минусовой температурой. В следующий вторник, по мнению Тишковца, не исключено, что воздух в разгар дня прогреется до небывалых в этом году плюс 15, плюс 20. Ну, хорошие новости, может, оно и все потает. Потает, я все про велосипед думаю. Значит, в четверг, буквально завтра, 10 градусов, 10-12 может быть, а в понедельник до плюс 16. Ну все, наверное, да, весна. Весна, будем надеяться, что это так. Значит, в субботу и воскресенье, по мнению Поздняковой, специалиста Московского метеобюро, будет тепло с облачной погодой. Вот, а вот наоборот, в будни теплее, а в выходные похолоднее будет. Вот, но показатели, регулярные показатели 13-15, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, не знаю, куда сбросить, в пропасть сбросить куртки и плащи, это вторая половина месяца. Обратил внимание вчера, тоже хотел и ваше внимание обратить, что у нас продолжается... Лимузин спрашивает, какой велосипед? Даже Гудошников всерьез говорит о Триумфе, мотоцикл такой. Триумф — это английский же, по-моему, мотоцикл, если я правильно помню. Вы знаете, я не очень хорошо отношусь в городе к двум колесам в таком изложении. Вот. А велосипед для меня — это снаряд для, собственно, как бы спортивных упражнений. Да? Вот. Я нагружаю таким образом организм, а не просто перемещаюсь. Да? Поэтому, ну... Нравится вам на мотоцикле ездить? Ну, делайте это аккуратно, потому что наблюдаются с этим проблемы. Вот. А так велосипед — это хорошо. Велосипед — это хорошее кардио. Я не знаю, какой кардио мотоцикл, честно говоря. Я думаю, что когда он сломается, и вы его тащите до... Ну, до куда-то, не знаю. До способа транспортировки, да, до какого-то там фургона «Газели», вот, наверное, это да. Но это тоже не кардио, это уже другая история. Поэтому спортивного интереса в мотоцикле у меня никакого нет, а в велосипеде есть. Поэтому мне нужна хорошая погода, мне надо, чтобы не было льда. Вот. Потому что это опасно. Значит... Алексей Морозов считает, что байкеры — это не очень хорошо. Он их ругает другими словами, но я не буду их зачитывать в эфире. Вот. Велик, по крайней мере, точно лучше, чем бег. Это правда. Это правда. Герман шутит. Смешно, что кардио на мотоцикле — это только кардиохирургия после аварии. Да, я помню, что у нас тут с вами этот самый клуб любителей мотоциклистов и состоящий из автомобилистов, которым они портят жизнь. Но до открытия сезона, я думаю, что мы не будем эту тему обсуждать. А потом позовем какого-нибудь... Хардку пишет. Кардио на моте, когда завалил и поднимаешь. Это не кардио, это силовая. Так, что на Корешкиной бирже, Виталий Фелис спрашивает. Неизвестно, Григорий СПБ пока я на связь не выходил еще. Так вот, давайте про дипломатов. А то мы сейчас Корешку, велики, мотоциклы, так и электро до самокатов дойдем. Кстати, что там с ними? Значит, вот я посмотрел на цифры. С января месяца выслано более 300 российских дипломатов. Вообще, с 2000 года за всю историю, да, общий как бы числовой показатель 700. Мы причем перевыполнили ответный план. Обычно нам говорят, что мы, соответственно, скажем, как... не столь интенсивно отвечаем, да, вот, значит, наших более 700, мы в ответ почти 1100. Значит, но с начала 22 года 370 российских дипломатических сотрудников различного ранга, ну, были высланы, вот. И это больше, чем в сумме за последние 17 лет. Сейчас 370, ну, более 370, а с 2004 по 2021 364. На первом месте США, На втором Польша 45. Дальше Германия, Франция, Италия 40, 30 и 30, соответственно. Вот. Сегодня Люксембург высылает дипломата. Ну, все, да, то есть все. Значит, также Норвегия и Греция. Россия даст ответ. У меня вот вопрос. А вот, ну, то есть понятно, зачем это нужно. Понятно, зачем это делается. Понятно, что проще дипломата выслать, ну, какой-нибудь условной Греции, да, и тем самым сохранить хотя бы надежду на туристический трафик, чем закрывать, там, например, да, там, при выдачу виз, да. Вот, ну, я утрирую, конечно, условно говорю, да, но вот высылка дипломатов, кажется, да, что вроде как и вот этот американский консенсус, да, поддерживаешь, и с другой стороны вроде сильно не страдаешь. А Виталий Филипп предлагает придать электросамокаты анафеме. Я думаю, что много, а вот 046 пишет, ликвидировать, как класс. Чувствуется такая личная неприязнь к Тишковцу, что даже кому-то кушать не хочется. Вы знаете, честно говоря, я отлично к нему отношусь. Мы с вами оцениваем прогнозную точность. И прогнозная точность хромает. Тишковец, кстати говоря, не только на тему погоды-то выступает, это мы тоже обсуждали. Поэтому у меня нет к нему лично какого-то негативного отношения. Мне не нравится, что с прогнозами так. Ни по содержанию, ни по достоверности. Хотя, возможно, я придираюсь. И, конечно, наша жизнь устроена примерно так же, как прогноз погоды. Профьюзер пишет. По руки прочь от индивидуального электротранспорта. Григорий СПБ, что там по корешке нам пишите. А пока мотоцикл развивает все группы мышц, в том числе и сфинктер, да, он называет это другое, я назову по-медицински, но это смешно. А Виталий спрашивает, что будут делать высланные дипломаты? Пойдут ли в МГИМО какой-нибудь люксембургский язык, если такой есть, преподавать? Или поедут работать куда-нибудь в Омск? А, это вчера обсуждали с Гургеном. Гурген такую нам энциклику целую выпустил про то, что ему совершенно не жалко этих людей, они совершенно оторваны от жизни, к ним не приспособлены. И, в общем, очень интересно, где они найдут свое пристанище. Да я считаю, найдется какая-нибудь там служба-то для них полезная. Пусть преподают, лекции читают, рассказывают истории из зарубежной жизни, что там, я не знаю, англичане ружья кирпичом не чистят или что-то такое. По-медицински надо сфинктер уточнить. В организме их много. Наиболее общеизвестный, Николай, наиболее общеизвестный. Если кто-то чувствует себя бесполезным, то вспомните, что кто-то сейчас учится на факультете международных отношений. Это Дробик Сергеевич шутит. Вот. Собственно, Лихтенштейн в печали. Некого высылать. Выслали же одного. Выслали. Кстати говоря, на эту тему дипломаты поедут на Кабо-Верде. Там не хватит для всех мест. Вот сегодня мне тоже попалось заявление министра иностранных дел, который, соответственно, иностранных дел Литвы, прошу прощения, Габриэлиса Ландсбергиса, который заявил, что страна будет закрывать границы с Россией и с Белоруссией, да, и таким образом, в общем, по его мнению, все страны Балтии должны принять такое решение, и там Украина обратилась к ним тоже с этим. В чем смысл? Они хотят блокировать Калининград. Вот они хотят нам создать такие неудобства, да, чтобы блокировать Калининград. И сегодня Грушко на эту тему выступил и призвал их не играть с огнем. Не играть сам с огнем. Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем. Но мне кажется, они вокруг Калининграда играют достаточно давно. И если смогут дотянуться, то дотянутся. Панов Сергей пишет, дальнобойщиков жалко на Украине. Вот попали, ребята, 90 человек. Да, я думаю, что добьемся мы и тех четырех сотрудников Росатома, да, по которым тоже переговоры идут. Вот. Но я сегодня видел сообщение, что сорваны были обмен-то, да. Не знаю, не успел прочитать, это буквально недавно видел. Вот. Но мне кажется, да, сложно идет. Но оно всегда сложно. Но будем надеяться, что всех освободят. Хотя вот дальнобойщиков задержали. Ну, как бы где, да? Обсуждать это, конечно, то есть искать тут какое-то рациональное там зерно или там справедливое, очень сложно. Николай звонит. Здравствуйте, Николай. Вы по поводу мототранспорта или по поводу чего?
Здравствуйте. Нет, зачем мототранспорт? Там с мототранспортом все понятно, что это не транспорт, а спортивный снаряд, по крайней мере, для меня. Вот. А я, знаете, что хотел сказать? Вот по высылке такой массированных дипломатов, это же очень сильно ухудшит оперативные позиции наших спецслужб, кто работает под этой крышей, а это работает... 100%.
Да вы знаете, да, но, соответственно, мне кажется, уже можно переходить к методам торговца спортивного питания уже. То есть просто посылать, скажем так, специалистов
других. Это другие задачи, подождите, это другие задачи, там люди должны быть постоянно, быть на связи, там работать.
Да
там
это понятно, я пытаюсь шутить, а так-то, конечно. Но в целом, это же не только про это.
В Европе очень сильно пострадает, я так думаю.
Вот это же люди, которые, например, сидят там в Европе, работают. Вот на какая-то есть потребность в консульство сходить. А сейчас вот ее не будет. Виталий Фили считает, что, в принципе, нелегалка вся, он это так называет, она и так работает. Звени, говорят, снег опять валит. Москва, жди, да, значит, скоро. Была информация про 86 на 86, Нильс сообщает. Да, а я видел про сегодняшний обмен, что сегодня должен был состояться. По поводу Калининграда и польских граждан, которые там что-то мутят, как Виталий Фили выражается, я думаю, они попробуют это сделать. Не знаю, чем закончится, да, но думаю, что они это попробуют сделать. Из таких новостей, значит, ну, много, да, соответственно, венгры сегодня обсудим, тоже отдельно поговорим, мне кажется, интересно вот эти направления, скажем так, будущих переговоров, эти точки, эти участники, эти заявления. Венгрия тоже не безинтересна в этом вопросе, а вот, например, сегодня еще канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить конфликт. То есть хочется сказать, а ты что звонил-то? Ну вот что, да? Что ты хотел еще-то сказать? Это понятно, что это какая-то там базовая часть твоего выступления. ФРГ обсуждает с Украиной вопрос о гарантиях безопасности. На здоровье, только не обляпайтесь, что называется. Вот. Ну и он в очередной раз сообщил по официальной позиции НАТО, которая заключается в том, что Альянс не будет участвовать в конфликте, как одна из сторон. Вот. Ну и также он рассказал, что пятый пакет санкций против России находится на финальной стадии обсуждения. Что надо-то? Ну, позвонил, рассказал то же самое. Что хотел-то? А мне кажется, есть еще и закрытая часть, да, это так, это внешняя обертка. Вот. И все-таки я думаю, что судя по другим направлениям, судя по другим историям, обсуждается в том числе и газовая, и не только газовая схема. Значит, Генпрокуратура по новому законопроекту, внесенному в, собственно, в Думу, да, может отзывать регистрацию СМИ и, соответственно, запрещать доступ к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию вооруженных сил и призывы к новым санкциям. Вот, не знаю, честно говоря, там, ну, скорее всего, примут, да, и по поводу фейков там станет полегче. Значит, еще из интересного, то, зачем мы следим, мы вот начинаем следить, поскольку это первое сообщение на эту тему верифицированное спикером. Песков заявил, что не слышал доводов против проведения парада Победы в этом году. Он сказал, он оставил без ответа просьбу прокомментировать некие доводы о неуместности проведения парада 9 мая на фоне СВО, да, специальной военной операции на украинских территориях. Я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому оставлю их без ответа на этот вопрос. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ. Он также недавно отмечал, что День Победы будет отмечаться, как всегда, 7-го. Репетиция 9-го, сам парад. Традиционное возложение венков и цветов к могиле неизвестного солдата в тот же день, да, 9 мая. Вот, и он также говорил, что пока нет информации о том, будет ли Путин участвовать в шествии бессмертного полка, если оно состоится 9 мая. Я думаю, что можно расценивать как такое первое заявление о том, что все будет. Там, правда, я слышал, что в Шанхае опять какой-то завелся, да, ковид или что-то еще. Подробно не изучал, 20 тысяч человек на карантине. Вот, ну, я надеюсь, что это там и останется. Они вроде научились с этим работать. Вот поэтому я тоже не вижу никаких пока обстоятельств, чтобы не проводить парад победы. Значит, Столтенберг опять вышел на связь, недавно продленный, да, группа продленного Столтенберга, да, это НАТО, вот, и сообщил о том, что противостояние с Россией будет длительное, да, и необходимы дополнительные санкции и оказывать помощь Украине, поскольку спецоперация Российской Федерации будет иметь долгосрочное последствия для безопасности в Европе, это изменило реальность, по его мнению. Вот, значит, будут обсуждать главы МИД НАТО продолжение оказания Украине различных видов помощи, усиление обороны и так далее, и тому подобное. И вчера, я напомню, да, он тоже выходил на связь и такой сообщил нам всем, что предоставляемый Украине альянсом объем оружия не приведет к войне между ядерными державами. Объясните мне, спрашивает Джекпот, объясните мне, как НАТО не будет участвовать, если оружие натовское, инструкторы натовские, офицеры там даже в Мариуполе, да, нашлись натовские, и как НАТО не будет участвовать? Но это как стандартная история про прокси. Прокси-инструменты, да, и это вроде бы НАТО, а с другой стороны не НАТО, да? Вот, и таких историй часто бывает много. Вот, поэтому, ну, понятно. Тут играем, тут не играем, тут участвуем, а тут гранатомет. Джавелины заворачиваем, да? Вот, как вам 10 гранатометов на каждый танк? Павел, я не понимаю, о чем вы пишете. Я не видел такой новости. Ну, прокомментируйте, не знаю, напишите подробнее. Вот, такие новости, собственно, новостей-то множество, да, это вот я выбрал так, что называется, то, что привлекло мое внимание. Но контекст один и тот же, мы с вами живем в реальности, собственно, одной-двух новостей, которые длятся и длятся, да. Ну, там, введут блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Ну, введут и введут, понятно, что рано или поздно бы ввели. Вот, ну, как-то так, в общем. Ничего, с весной начнутся хорошие новости. С календарной. Не с календарной, календарная у нас уже есть. Я имею в виду с такой фактической весной, погодной весной. Вот, посмотрим. Посмотрим, скоро ли тепло. Очень надеюсь, что скоро, потому что надоело. Надоели эти холода, снег уже хочется. Блинкин сказал, что поставят Украине 10 гранатометов на один наш танк. Ну, пусть поставят. У меня большой вопрос всегда, как они привезут-то это? Вот на чем, да, существует какой-то телепортатор имени Илона Маска, который там в форте, это как он зовут, забыл уже, к вечеру, да, загрузили в каком-нибудь фортбреге, да, и бабах, оно, соответственно, в Киеве материализовалось. Не так же это работает. Не так, не так. Давайте послушаем новости, и после новостей пойдем уже по там важным большим темам.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Значит, я предполагаю, что панихида будет в колонном зале. Мне нравилось при большевиках, что там проводилось. Большой портрет.
Как у Сталина.
Черные рамки, да. На лафете гроб пронесут до университета старое здание. Чтобы не мешать движению, народ, чтобы ощущение, не был бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена.
А кого не позовете? Кому нельзя?
Вот здесь все, здесь нельзя. На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят, и все, так сказать,
получают слово. А почему Новодевичье, а не Кремлевская стена, например?
Там надо убрать. там плохо, потому что там площадь радости, наверное, да? А там кладбище. А вот кладбище Новодевичье, там Ваганьковское, ну, Троекуровское, там у меня уже есть семейный такой.
То есть, если что, там можно? Да?
Поэтому там я, это без проблем. Есть, кажется, уже устроено семейное, так сказать.
А в каком качестве вас будут хранить? Вы кем будете в тот момент?
Ну, я, это же ситуация какая будет в стране. Ну, как минимум, я думаю, что-то будет связано с каким-то органом власти.
То есть государственные почести будут точно?
Да, 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 я бы хотел салют.
А как салют, военные
вот, артиллерийские залпы? Ага. То есть вот все это.
И обязательно подушки.
А чью речь
подушки с родинами, да. И слезные речи.
А скажите, а вы могли бы
привести пример,
что вы хотели услышать? А? Что бы вы хотели услышать в этой речи?
И в чьем исполнении?
Давайте дадим вопрос.
Ну, что, как бы... Я в чем-то олицетворял историю России конца 20-го, начала 21-го века. И, так сказать, сумел так объясниться с народом российским, что миллионы людей голосовали десятки лет за меня и возглавляемую мою партию. И к тому времени я уже, может, буду 7 раз кандидат в президент. Я уже 5 раз был. Может быть, 6-й раз я прорвусь.
Сумел, Владимир Фольч, сумел. Еще как сумел. Не стало Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР, да, это же не расшифровывается уже достаточно давно. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы всех 8 созывов, человек, без которого, в общем, трудно представить современную политическую жизнь в России, да, вот он, соответственно, сегодня нас покинул. Символ эпохи, яркий, энергичный, всегда в гуще событий. Было ему 75 лет. Ну, как известно, да, 2 февраля попал в больницу после заражения омикрон-штаммом коронавируса и провел там больше 2 месяцев. Много обсуждали, мы с вами тоже обсуждали, там, слухи вокруг его, там, состояния, да, желали ему здоровья здесь, вот, ну... Можно сказать, конечно, что это, ну, часть нашей такой политической жизни совершенно точно ушла, потому что многие за него голосовали, цитировали его все, да, в нашем эфире он был, если помните, да, год назад, что ли, да, вот, обсуждали с ним пандемию, вакцины он тогда предлагал депутатов вообще не вакцинированных не пускать, да. Ну вот, встречались мы с ним и после несколько раз, последний раз вот в сентябре прошлого года. Вот. И, конечно, я вам тут как-то недавно говорил, даже обсуждали по его фигуре, что, в принципе, для очень многих людей, не для нас с вами, наверное, но для очень многих людей, это человек, который для них олицетворяет демократию, да. Демократию вот в том смысле, в котором ее понимали там, в 90-е тогда, да. Потому что он ассоциировался с этим, он об этом тогда говорил. Не вот те люди там, как Егор Тимурович Гайдар, да, именно он, ну, для людей. У меня на работе часто спрашивают, за кого теперь голосовать, Григорий СПБ пишет. Ну, есть и мерзкие сообщения. Например, вот Эдуард Третий спрашивает, а дата смерти Жириновского есть? Ну, я понимаю, да, о чем вы. Это же вот, ну, опять... конспирологического рода дебилизм, да, что власти скрывали, что умер он там достаточно давно, а вот сейчас решили объявить для того, чтобы вас отвлечь от того, чтобы вы не могли какой-нибудь пропавший, я не знаю, там, негрешки просу купить. Ну, мне хочется высказаться не очень в ваш адрес лицеприятно, но я позволять себе этого не буду. Вот, в общем, в целом, дата смерти у него сегодня. 6 апреля, среда, 22-й год. Этот день мы и запомним. Вот, поэтому, конечно, жалко, да, и что дальше будет с его, как они, соколы, да, назывались, соколами, да, что будет с партией, что будет с фракцией, это вопрос, конечно, очень открытый, да, и я не люблю, конечно, вот людей, соответственно, как это, да, некрологиям зачитывать, да, обсуждать это, потому что, ну, это часть жизни, конечно, это часть жизни, это понятно, что с каждым из нас произойдет, но, тем не менее, с такими людьми это всегда, да, всегда, ну, жалость, наверное, неправильное чувство, да, но вызывает определенные эмоции, потому что действительно без него сложно представить политику. Он же вырос в ней, она проросла через него, да, она менялась так же, как он менялся, да, с его этими всеми книжками, заявлениями, реальными высказываниями, приписываемыми и депутатами от его партии, которые были, ну, очень, скажем так, разные специфики, да. Вот, в общем, жизненный путь у него достаточно такой. Вспомните все легендарные высказывания, да, его про Буша и так далее. Может быть, кстати, что-нибудь и поставим в эфире, тоже послушаем. Да, там главное, чтобы не вылететь в Роскомнадзор неодобренные высказывания Владимира Вольфовича. Значит, ушла эпоха, очень жаль, Алексей пишет. Партия только на нем и держалась, мое мнение. Эдуард Третий, откройте заявление Володина, если вы настолько не способны искать информацию. Откройте, да, и там, соответственно, есть информация. Вот, Путин выразил соболезнования, что он сказал? Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, основатель и бессмертный лидер одной из старейших политических партий страны, многие сделали становление и развитие российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях, отстаивал патриотическую позицию, интересы России. Родился он, кстати говоря, 25 апреля, то есть чуть-чуть до, не дожил до очередного дня рождения. Много звонков, хотел, собственно, вам еще рассказать про него, что ли, поделиться там личным опытом общения, но поскольку много звонков, давайте пообщаемся, да, вот Вайс, например, слушаю вас, да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Ну, я склонен говорить о умершем человеке либо правду, либо ничего, потому что я хочу сказать, что, конечно, апофеоз соответствует всему тому, что мы сейчас слышим о Жириновском, официоз и прочие так называемые дифирамбы. Но я не склонен к какому-то, какой-то амнезии, аморфности и тем более все, что связано с этим человеком. Это действительно чванливый был человек. Если вы почитаете это, значение этого слова, вы прекрасно поймете, о чем я говорю. Я с ним однажды беседовал лично 9 мая 2005 года. И не потому, что у меня сложилось впечатление об этом человеке после этой неформальной беседы в течение там 10 минут. Я просто через два кордона решил пробраться без всяких документов, оказавшись в центре Москвы от телеграфа, в сторону Красной площади, где после парада проходил концерт. Ну, в третье кольцо мне удалось это сделать. Я оказался на Манежке между гостиницей Москвы и входом в Александровский сад. Третий кордон уже я бы не осилил, потому что там уже стояли рамки ФСОшники. Вот, там стояло недалеко подразделение ОМОНа, вот, и гулял Владимир Вольфович. Я к нему подошел, сказал: Владимир Вольфович, а что же вы сегодня без охраны? Не помните 91-й год, когда вас здесь пытались закидать, чем попало? Но он рассмеялся, я подошел и поздравил с 9 мая. Ну, не помню, что я ему руку жал. Мы так беседовали о чем-то там. Но он на меня посмотрел, как солдат на вождь, подумал, что я из каких-то корыстных побуждений к нему подошел. Потому что, насколько я знаю, все, кто с ним не сталкивался, если он ему не знаком, они всегда чего-то от него хотели. Потом подбежал ОМОНовец: Владимир Вольфович, давайте мы с вами сфотографируемся. У нас тут взвод сейчас уезжает. Мы построились и хотим с вами сфотографироваться. Я потом пошел в сторону, потом откликнул меня. Сказал: молодой человек, не могли бы вы нас сфотографировать, больше здесь никого нет. Ну, я сфотографировал их, и мы на этом расстались. Я просто,
ну, то есть сказать, вы недовольны тем, что он вам ничего не дал, или что? Или посмотрел,
да,
не так?
Да я от него ничего не хотел, просто вот эти дифирамбы по поводу оракула, пророка, это все не соответствует действительности. Человек такого уровня...
Вась, ну, из одного эпизода в 2005 году не надо делать выводов глобальных. Он действительно... Как бы человек, который делает много высказываний, так или иначе, в прогноз бывает попадает, да? Вот. И, собственно, и в его там словах, да, были, там, срабатывали какие-то вообще парадоксальные вещи. Лимузин в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Но никогда не был я, ну, практически никогда сторонником Владимира Вольфовича. Однажды я, признаюсь, голосовал за него, но скорее знак протеста. Вот. Чем он меня поразил? Тем, что он был всегда на позитиве. Я видел его в жизни раза три, и всегда это был трэш и угар. И всегда это сопровождалось какими-то трешовыми там событиями. Один раз просто на улице Москвы, и два раза он там приезжал на съемки к нам в одну из программ юмористических. Поэтому, вы знаете, Владимир Вольфович, конечно, поражает своей образованностью, своим вот таким вот характером каким-то. Я подчеркну, что я не являюсь его сторонником, но я очень его уважал вот за его вот эти вот качества, за его вот этот характер, за его вот эту вот яркость, потому что я его впервые увидел по телевизору, еще учась в школе, когда он так прям вот выступал какой-то речью, что ли, на фоне вот этих вот старых седовласых каких-то там политиков, он, конечно, ворвался как свежий ветер в свое время, то есть он привлекал внимание, его было интересно слушать, он какие-то идеи высказывал, какие-то новые, совершенно непривычные, совершенно сумасшедшие на первый взгляд, и в то же время они, так сказать, имели железную логику, поэтому его, конечно, безумно жаль, конечно, наш вот этот вот политический бомонд очень сильно потерял с его уходом, потому что таких ярких личностей, ну, мне кажется, что нет сейчас на данный момент. Конечно, он и потерял.
А их много не бывает, понимаете, их всегда одна.
Конечно, он мастер эпатажа, конечно, он такой, но он тем и прекрасен, собственно, был. Вот, очень-очень, повторю.
Вы знаете, я спрошу такое, часто спрашивают, да, когда вот обсуждают фигуру, ну, обсуждали, точнее, при жизни. А неужели у нас вот политика настолько, скажем так, специфическая, что в ней могут участвовать люди всерьез, да, вот с такой риторикой, с такими заявлениями, с таким поведением. Вот Вайс упомянул, а ведь почему он так смотрит? Потому что к нему за деньгами всегда подходили. Он, правда, их раздавал, да, там, купюры. Но, тем не менее, да, это была история, что он постоянно ждал, что к нему кто-то пойдет денег просить, да. Вот, вот, поэтому он деньги людям раздавал. А вы знаете политика, который раздает деньги на улицах когда-нибудь?
Нет, конечно, но тут вопрос в том, что я говорю, что какой народ такие бояре, это раз, и два, слышал много историй, что ЛДПР помогала там каким-то бабушкам, старушкам, дрова и так далее. Ну, понимаете, тут такой вопрос-то, это не уровень Жириновского дрова раздавать. То есть, понятное дело, что это так, на публику игра была. Но она была интересная, она людям нравилась. И многие говорили, эй, Вольфович, красавчик. И, в общем, он был красавчиком, но, понимаете, политик такого уровня не должен заниматься раздачей дров или денег. Он должен сделать так, был, сидя там полжизни практически, чтобы эти деньги у народа появлялись.
Мартин Силен, наш тоже постоянный слушатель, вспоминает депутата Марычева, да, который тут был не менее ярок, да, я помню его выступление там с накладной грудью в костюме пионера, да, в Думе он ходил. А ведь он тоже был ЛДПРовец.
Ну,
видите. Поэтому, да. Вот, спасибо, Лимузин, спасибо. Значит, несколько сообщений, видимо, пошла погодная, скажем так, аномалия, да, Минское шоссе, Химки накрыло снегом, да, обратите внимание, видимости почти нет, будьте осторожны. На улицах 7 баллов в Москве, вот, у меня окна, к сожалению, закрыты, я не вижу, что там происходит, но вот люди пишут, что есть проблемы. Продолжаем по Владимиру Вольфовичу. Конечно, много чего хочется рассказать, поскольку вроде как мы все с ним знакомы, да, все мы про него все знаем. Тем не менее, там, этапы большого его пути, они достаточно там интересны, достаточно интересны. Николай, слушаю вас. Алло, есть личная
Александр,
история?
А вы знаете, что хотел спросить? Что? Фактически он один из немногих, кто в последнее вот время основал целый институт.
Да, мировых цивилизаций, да-да-да.
А скажите, пожалуйста, как он вообще вот на таком гуманитарном уровне, кто там преподает, вообще он имеет какой-то вес?
Ну, я думаю, что вам проще почитать в интернете, да, потому
что... Ну, в интернете же не напишут, как есть.
Да почему не напишут? У нас, смотрите, в интернете существует такая штука, как комментарии и отзывы, да? Вот вы для себя покупаете же какую-нибудь там, я не знаю, вещь, да? Вы же всегда читаете, что люди пишут. Я вас уверяю, про вузы есть точно такая же история. Есть форумы довольных, есть форумы недовольных, есть отзывы там, сям, это. Вот, вы от меня каких-то разоблачений, наверное, ждете, да, что этот вуз на самом деле не вуз, это черт знает что и так далее. Да не знаю я, вон Дима Кошлаков-Крестовский, да, по-моему, там работает вполне успешно. И люди, да, есть, которые дипломы, которые заканчивают. Ну, не знаю. Такая, наверное, отдельная история, но как бы не понимаю, да, там, зачем вообще это обсуждать. У нас и разные вузы есть. Вот, кстати, закончил он же институт стран Азии и Африки, вернее, когда это еще был институт восточных языков при МГУ, и он специализировался по Турции, знал турецкий язык. Вот, ну, про партийную историю, это, наверное, всем известно, да, что он сначала написал свою программу, которая называлась «Программа кандидата в народные депутаты СССР», а потом переименовал ее в программу «Социал-демократической партии». И, значит, потом в этой программе поменяли лидера, там был такой Богачев, да, его сменили на Жириновского, соответственно, он стал координатором. Вот. И через два дня после второго чрезвычайного съезда партии 8 октября 1990 года Жириновский его исключил. Жириновский стал лидером и поменяли название социал-демократическую на либерально-демократическую. Вспоминают часто эпизод с Немцовым, когда тот был губернатором еще, 1995 год, стакан сока. Вот, значит, ну, неоднократно были какие-то там эпизоды в Думе, да, вот 98-й год, март тоже вспоминают, что поливал депутатов водой и плевался в них, а потом сказал, что это из-за того, что магнитная буря была. Много с ним эпизодов таких. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Александр Николаевич, добрый вечер, это Гурген. Вы позволите мне пару слов
сказать
на тему о Владимире Вольфовиче? 75 ударных лет, очевидно. Родиться в Алма-Ате, да? Вот, ну, тоже можно себе представить. Человек был как бы покорителем Москвы, но не будь он Жириновским. Короля в данном случае играет не свита. Это, вернее, король играет присутствие свиты или ощущение чего-либо такого. Если женщины захотят услышать что-то по-французски, Владимир Вольфович тут же сразу: «Если ты не existes pas, dis-moi pourquoi j'existerai». Все, что хотите. То, что вы имели в виду и далеко прятали в тайники вашей памяти, вашего мировоззрения, Владимир Вольфович прекрасно артикулировал, согласитесь.
Да, конечно, он вытаскивал все. Ну, то есть, была даже такая гипотеза, она часто обсуждалась, что Владимир Вольфович — это инструмент тестирования общественного мнения. То есть, вот власть интересна, наше мнение по поводу, я не знаю, там, запрета электросамокатов, да, или, например, расстрела, да, за электросамокаты, даже так давайте, да. Вернее, нет, запрета, да. Выходит Владимир Вольфович и говорит: за электросамокаты надо расстреливать. И раз проверяют, что люди скажут, да. Вот я неоднократно сталкивался с такой гипотезой, что он такая, там, не канарейка в шахте, конечно, но наоборот, да, такое тестирование, да, тестирование различных гипотез. Это было похоже, но, честно говоря, я считаю, что это...
Он предлагал... Простите, я вас перебил.
Конечно.
Он предлагал интересный выход из любого, из любой ситуации. При этом в дамках оказывались те, кто в самом начале были на коне, например. А он будет сидеть, как мы помним, да? То есть уже расписанный сценарий некого и царедворства. Автор. Автор своих собственных миниатюр. Актер одного театра. Либо театр одного актера, но так или иначе, конечно, неожиданно экстравагантный и эксцентричный. Есть человек, есть формат. Вот если бы, например, нас спросить, как мы относимся к правительству, значит, господин Силуанов, ну да, очень ничего. Ну,
а ведь некоторые скажут, скорее всего, рептилоид.
Рептилоид, ну, в общем, я не о нем, не о Силуанове,
да, я понял,
в данном случае, не дай бог. Я имею в виду такой рептилоидный исполнитель. Владимир Вольфович таковым не был никогда. Человек не формат. Например, 27-летний Селигеровец, который ему попался под его правую руку. Обнимая селигеровца, Владимир Вольфович произнес: «Сколько тебе лет?» 27, ответил тот. «Ты женат?» «Нет». «Ну и правильно, не женись никогда. 27 лет, если не женат, то уже не будешь никогда. То есть он был великолепен. Он был при этом ироничен. И слой, скажем, тоненький слой позолоты его иронии нужно было распознать.
Вы знаете, у меня человек, вот есть личная история. Я вас попробую там, просто сказать. И это год был, наверное, 97-96, какие-то такие годы. Я был тогда там... Были у меня дела в центральном этом самом аппарате ЛДПР, который за Казанским вокзалом-то находится, по-моему, он до сих пор там. Там же этот институт рядом. Вот, ну и зачем-то я туда пошел, что-то мы там делали тогда, тоже что-то с выборами там связано. Вот, и мы тогда зашли к нему на личный прием, наверное, впервые я увидел с такого расстояния. Меня поразило то, что вот его эта экспрессия на людях, да, на людях, в СМИ, там, на выступлениях, вот этот, как он же как итальянец говорит, да, он повышает интонацию к концу предложения. Мы обычно понижаем, а он повышает, да, и это получается такая...
Экзотическая интонация.
Вот, и он совершенно общался совершенно в других, то есть голос тот же. Но вот этого интонирования не было, такого надрыва, да, к которому мы привыкли. Это тогда очень удивило. Это так и личный у меня эпизод был.
Он знаменовал собой, с вашего позволения, вовлеченность. Не было вопроса, на который Владимир Вольфович не дал бы интересного ответа, по крайней мере. И, ну, совершенно не обязательно, что всех на Колыму, да, можно, в принципе. Он производил впечатление совершенно близкого к народу образа горлопана, но который всем сердцем и каждой клеткой своей души, с позволения сказать, был за народ. А почему так? И вот народ, если желал справедливости, а также немножко делюкс, я вспоминаю маленький храм на Юго-Западной, где Владимир Вольфович женился. Это было уникальное зрелище, я просто проходил рядом там, и удивительная церемония там какая-то происходила. Вечером новости мне показали, как это выглядело изнутри. Владимир Вольфович доставал стопки 500-рублевок, тех зелененьких, и кидал их в воздух. Он отвечал на все вопросы. Человек универсальной популярности, куда там Дэн Сяопину. Ну что вы, если бы Владимир Вольфович... Единственное, если бы не Владимир Вольфович, я хотел сказать, то жизнь в России была бы лишена соуса, лишена...
Остроты, всех... да, некой, да?
Остроты, безусловно, а также много, я бы сказал, многосторонности. Да? Это был, естественно, потрясающий огранки бриллиант, который был всегда к месту. Не было такого случая, что Владимир Вольфович не знал, как, чем помочь или что сказать.
Вот просто что сказать, это совершенно точно, да.
Блестательно.
Спасибо, Гурген, спасибо большое. Мы уходим на новости с вами после выпуска новостей и продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 6 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем вспоминать Владимира Вольфовича, да, высказывает свои какие-то фрагменты воспоминаний, давать оценки. Ну, в общем, как обычно, да, как обычно. Немного на другую тему, много сообщений по поводу того, что везде в Москве пошел... Везде... Пошел снег везде, вот, и Новопеределкино, ВДНХ, Ярославка, много-много-много где. Вот, значит, так, Жириновский попадал на обложку New York Times Magazine после победы ЛДПР в 94-м на выборах в Госдуму. Мир его праху, современный Шико, ум и эпатаж. Так, что еще? О, в Марьино сухо, да, в ЮАО тоже пока все чисто. Ну, видимо, север накрыло. Значит, вот Борису Жириновский был неприятен, например. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, да, вот 25 лет назад, в 97-м, работал у Владимира Вольфовича в пресс-службе в Госдуме. Ну, тысячи впечатлений. и человек, ну, очень интересный, яркий. Тут можно о нем, ну, долго очень говорить. Характер тоже такой, очень сложный характер, да, скажем. Ну, вот, когда, знаете... Вот...
А у кого у нас простой характер, хочется спросить?
Да, иногда просто человек крайне приятный в общении, но когда плохое настроение, там все сотрудники на ушах стояли, он всех очень сильно ругал, и не всегда цензурно, но это проявлялись как раз вот такие стороны вспыльчивости. Но дело не в этом. Например, находясь у него в кабинете в диктофоне, с диктофоном, иногда там полчаса, иногда час, было очень интересно слушать, что он говорил, не знаю, там, какой-нибудь делегации парламентской из Грузии или какая-нибудь француженка к нему приходила, кто-то еще. Иногда он один раз слышал, как он по телефону с Чубайсом общался в 97-м году, позвонив ему, чтобы помогли Маркелову победить тогда вот там, да, Мариэл там и так далее. Ну, человек очень интересный. Его речи, язык, его вот широта, действительно историческая, геополитическая, вот его кругозор, знание языков и вообще вот кругозор такой, политологический, исторический кругозор. Человек интересный, но, конечно, вспыльчивый. И иногда вот какое-то время, когда, ну вот, он мог очень хорошо общаться с человеком, только взяв его на работу, потом как бы вот нарастала такая критика с его стороны и так далее. Он был многими вещами недоволен, своих сотрудников, я говорю, достаточно часто, так сказать, ругал и прочее. И платил очень скромно. Ну вот так, если честно, например, первая половина 97-го года 500 рубликов. Тогда убрали нули тысячи зарплату. Платил. Ну, надо было всегда до позднего вечера, значит, сидеть до позднего вечера. Там какая-то поздняя встреча, пресс-конференция в Госдуме. Человек очень яркий. Если вы вспомните даже то, что показывали, все его шутки там про водку, там про баню, как надо отбирать министров. Ну, много шуток смешных, ну, за гранью, так сказать, может быть, да. Но он очень умел, ну, он реально очень иногда смешно шутил. Действительно, человек и с юмором, и с кругозором. Но так, если в целом говорить, то это яркий человек. И вы знаете, вот просто 97-й год. У него же была медийная блокада, когда Ельцин президент и так далее, Черномырдин премьер. Жириновский старался куда угодно попасть, на любую небольшую радиостанцию приехать туда, в район Останкино. Ну, то есть, любое, так сказать, его действительно достаточно сильно блокировали в информационном плане. Тогда вот 97-й, там, начало 98-го года. И он готов был с любым эпатажем. И часто он вредил себе, заходя за грань этого эпатажа. Там были очень такие вещи. Да, они веселые, смешные, но для циничных взрослых людей. Но в целом это все было, конечно, за гранью. Но все равно это очень интересно, когда он говорил чисто на политические, геополитические вещи. И мог целый час говорить, не хуже Троцкого. И уже, не знаю, там пленка в диктофоне заканчивалась. Надо было и менять кассету. Вот.
Но, кстати, он Троцким-то называл Немцова, насколько я помню.
Да,
Немцов это вот Троцкий сегодня, этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет. Никуда, да. Никуда. 2013 год.
Ну вот он соком тогда как бы его окрестил, Жириновский. Ну, понимаете, Немцов человек более...
Мы не про Немцова сегодня. Вообще не про Немцова. Я просто за Троцкого зацепился, вспомнил.
А, нет, ну он реально, он тогда был моложе, и он мог часами говорить, Жириновский.
Лекция... Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент — это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист. 2004 год. За 5 лет до инаугурации Обамы.
Иногда от его юмора просто вот даже слезы из глаз лились от смеха. Вот у меня на его пресс-конференции в Госдуме он надо очень...
Ну, вы знаете, я вот, когда я с ним общался, спасибо за вашу историю личную тоже, да, вот каких-то личных историй хочется послушать. Я когда с ним общался в сентябре, очно, да, он приходил в общественный штаб по наблюдению за выборами, да, и вот тоже, и вот видно было, что человек уже уставший, да, но в него моментально он собрал толпу журналистов, каких-то зевак, там человек 100 вокруг, вот, и, собственно, вот этот огонь, да, огонь живой такой там риторики, постоянного экспромта, да, вот он не прекращался, он горел, да, вот видно, что человек уже, ну, и не так это дается, как там в другие времена, в более ранние, но вот, то есть выглядело это достаточно там, впечатление на многих наводило, да, мы тогда, помню, пообщались. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Вечер добрый.
Да, здрасте.
Две вещи вот очень сильно обидны. Первое, что штамм-то, в принципе, омикрон такой уже слабенький, да, вот именно он его и сгубил. А вторая, то, что и сам он не дожил до результата, да, за который он говорил раньше, и то, что мы не услышали его комментарии во время проведения спецоперации. То есть вот очень сильно его не хватает, как рупора, который бы вот объяснял, из-за чего, почему, зачем, когда это закончится, ну и так далее.
Да, правда, согласен с вами, согласен. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер. Эльхом, мне довелось быть в его классе, практику я вел преподавателем. В 10 классе, видимо, это было в 62-м году в Алма-Ате. Он там был заметным, довольно парнем таким, выделялся. Такой красавец, знаете, несколько курявый. И класс был, это привилегированная школа была в Алма-Ате, лучшая. И лучшая в республике, видимо, 25-я. В самом центре, напротив КГБ, МВД и прочее, и прочее. Он довольно издалека туда ходил. Так как он сам говорил, на Дунганске где-то жил. Это почти окраина в то время была. И вот, по-моему, это возможность, вернее, там пребывание в этой среде, там дети первых лиц учились. Партии первых лиц государства, прокуроров, КГБшников, МВДшников. Вот в этой среде, в классе, он себя, видимо, чувствовал довольно тяжело. И стремился как-то не отставать от них или доказать, что он значит что-то в этой жизни, личность. Это было заметно. Он был очень начитан. У него была хорошая речь, лучше, чем у наших многих преподавателей, скажем так, вот из университета уже. Вот.
А если не секрет, сколько вам лет? Вот, вы...
Мне 84. Да.
Спасибо.
Мне кажется, что я вот теперь думаю, что его дальнейшая карьера как-то была... Он всю жизнь, по-моему, мстил вот этим богачам, этому привилегированному классу, за то, что вот он из бедной семьи, и ему досталось тяжело в детстве. Он хотел доказать, что вот он может это перерасти, перерос. И вот это сорение деньгами, горлопанство его, это все как бы месть вот за его тяжелое детство. Но, по-моему, это же стало причиной, что он не пошел дальше. Он не сделал самое главное. Он не был человеком, который принимает решения. Вот что. И, видимо, он на этой роли успокоился.
Но мне кажется, вот, честно говоря, он не успокоился до...
Нет, успокоился
до сегодняшнего дня.
Смысле, конечно. Я имею в виду, ну, социопсихологию, что ли. Он, где-то у него рубеж. Он, ему это было важнее доказать амбиции свои и возможности вот этому классу. И как бы сорение деньгами, вот унизить их, что ли.
Ну, вы знаете, я не согласен. Ну, нет, конечно, нет. Дело в том, что он многие вещи делал искренне. Конечно, многие вещи он делал вполне сознательно. И это были там рассчитанные вещи, но очень много он делал искренне. И высказывался он искренне, да, и то есть это и видно, да. И на самом деле я вот по личному общению могу сказать, то есть вот, вот это впечатление, что это человек, там, какая-то фабрика, да, фабрика каких-то там... там, необычных, скажем так, неординарных заявлений, это очень умный и, скажем так, человек с очень живым сознанием, вот, очень там быстро принимающий решения, да, с ним на самом деле непросто было говорить, не потому что он экспрессирует, да, потому что он вот очень быстро там понимает, что происходит, да, там варианты в голове перебирает, их быстро выдает. Вот поэтому, конечно, неординарный человек. И я, честно говоря, если вот посмотреть на нашу политическую арену, или как ее правильно назвать, да, поляну иногда называют, рынок тоже называют, да, но вот на наше политическое поле, давайте так более интеллигентно скажем, вот, наверное, равновесных фигур нет. И фигур, которые могут в том же виде, да, дальше вести партию, тоже нет. Вот, но вот это наша такая, наша специфика, да, на нашей политике была, да. И вот так, если вспомнить, посмотреть, кто у нас из тех времен-то остался. Григорий Алексеевич, пожалуй, да, Геннадий Андреевич. Вот, пожалуй, все, а все остальные уже позже. Пишут, что на юге МКАДа, как в кино, погода, да, то есть. Так, для меня показатель важности и памяти человека, Евгений Фили это пишет, это периодически всплывающий вопрос, а что бы сказал этот человек в данной ситуации? Жириновского, как и Доренко, буду помнить. Светлая память Владимиру Вольфовичу. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил. Ну, то, что сказать, что он повлиял на мировоззрение многих, это однозначно, в том числе и на меня. Я помню тот замечательный митинг на Манежке в 91-м году, где я по Тверской случайно попал и зашел в колонну. Колонна шла туда, впереди шли военные со знаменем. Морозов вел, так, усы у него такие, как у Буденного, преподавателя Академии Фрунзе. И вот мне так было приятно, это какие-то ощущения были неизвестны. Я шел с этой колонной, мы пришли на Манежку, разбросали эти заборы, ограду, которую Лужков там выстроил. Вот, и выступила Умалатова, я помню, Жириновский. Вот, что он сказал? Он сказал, ничего в этой Америке нет хорошего. Кока-кола и спит. Это я хорошо запомнил. И вот с того времени, да, ну еще у него такое было, я... Спасибо вашей радиостанции, меня брали, когда он был в эфире, я 2 раза вопрос ему задавал, и вот про пенсию я задал ему 1 вопрос, а он до этого обещал отменить пенсию, ну, для меня это дико было. Он тут же отказался моментально, я этого не говорил, вы что? Ну, конечно, очень жаль.
Если Макдональдс хорошее заведение, то почему наши люди умирают в 57 лет, цитата, да. Владимир.
Земля ему пухом.
Спасибо, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Выключите радиоприемник, да, пожалуйста, да, а то мы не сможем общаться.
Здравствуйте, Александр Игорь. У меня было тоже один такой приятный был общение, но не с ним, но с его системой, как бы, нам получилось. Мы возили масло с Антверпена, в Бельгии, сюда, в Москву, и здесь была растаможка у нас, в районе Ясенево, таможенный терминал был. И, значит, мы стоим вот на кольцевой дороге, вот, чтобы заехать в терминал. И там вот эти бандюки подъезжали, это вот как раз 90-й год, конец 90-х годов. А мы, значит, стоим с ростовским водителем, вместе ехали оттуда. И вот он говорит, задолбали, уже столько денег, уже это самое, просят, чтобы вот это самое, трекеры эти были. Вот, у меня, говорит, есть телефон, у нас Жириновский в Ростове был. И я как бы там был у него. Он нам раздал визитки. Говорит, мы позвоним сейчас, может быть, что-то поможет. Говорит, что в любое время, говорит, звоните, поможем. И вы представляете, вот мы позвонили туда, ну, конечно, не на него попали, на его, эту самую...
Службу, давайте назовем так, на его службу.
На его службу, да, девушка там такая, какая проблема, туда-сюда. Там объяснили все, и представляете, буквально минут через 20 приезжают 3 гелика. Выходят такие ребята, вы знаете, как из 90-х, такие вот. Подходят и говорят, так, ребят, в чем проблема? Вот так и так. А где они? Ну, они сказали, говорят, сейчас приедут там минут через 30. Ну, говорит, ладно, сейчас мы это подождем. И вот они, товарищи, приезжают, они выходят. Ну, естественно, все деньги, которые у них там были, вот они нам все раздали. Потому что, вот, короче, получилась обратная такая, обратный рэкет, как бы, да? Ну,
их пока рэкет наоборот, да.
Да, рэкет наоборот, но их больше уже никто не видел. Вот. Так что вот какая была ситуация, он говорит, ну, представляешь, вот как вот получилось у нас так. Очень даже неплохо.
Спасибо за рассказ, спасибо. Звоните, личные воспоминания, если есть какие-то личные эмоции, реакции, это интересно же. Что вы скажете, когда предстанете перед Богом, был задан ему вопрос. Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу. Помогать бедным, помогать всем страждущим, бороться с тем, что нам мешает жить. обратно отправьте меня, мне нужен билет обратно, я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям. И еще одна цитата. И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, спасибо за эфир. Рушан, Москва. Тоже встретил вот где-то в районе Бауманска, да, там у них база Казанская. И что мне понравилось, что Владимир Вольфович разговаривал с обычными людьми. То есть они были на улице, такая свита, человек 20. И мы там рядом, ну, оказались случайно по делу. И подошли, интересно же, мне было-то вообще буквально 21-22 года, наверное. Это 2002-2003, я уже сейчас не вспомню. И он общался, то есть со всеми спокойно. И вот вы уже это ранее упомянули, что да, вот этого не было, вот этого прямо эпатажного прямо речи. Но все равно он общался вот с водителем, там на «Газели» подъехали, там он общался с водителем, там мы подошли. То есть он общался, кто вы, что вы, как живете. То есть, ну, нормально так, добрый мужик. И потом, вот, когда он уже лежал в больнице, я начал пересматривать с ним всякие ролики на Ютубе. Мне очень понравилось, когда вот он один против студии украинской по видеосвязи общался. Он один, и вот вся вот эта студия, над ним там пытается что-то усмехаться, все там подкалывать. Когда он там говорил по поводу того, что там, это, по-моему, видеозапись 2014 года, или даже 2012 года еще. И где вот он все, в принципе, предсказал, как обычно в его стиле. Но он им сказал, что ни один корабль Черноморского флота не тронется с Севастополя. Как бы они все такие усмехались, и он так очень мощно так это не замечал, очень корректно все это вел. Просто вот реально вот этот выпуск программы вот очень шикарный. Как вот он не то, что там на крик переходил, а именно все по полочкам раскладывал, все им объяснял. Конечно же, будет его сильно не хватать.
Да, спасибо, спасибо. Вот цитаты приводят слушатели, да, много там цитат. Вот одна из них. Не надо бряцать оружием, надо сказать, давайте выполнять. Если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля? Лучшее оружие — другая точка зрения. От чего коровы сходят с ума? От британской демократии. Вот четыре силы в мире: Запад, Юг, Восток и Россия. Диктатура — это запор, демократия — это понос. Выбирайте, что вам больше нравится. Владимир Вольфович Жириновский. Конечно, наследие оставил он колоссальное, там более 100 книг он написал. И я даже какие-то листал, читал. На самом деле, написан был неплохо, да? Я уж не знаю, сам ли писал. Сердитый кролик пишет, да, я не поклонник, был он прав или нет, но он всегда гнул свою линию, я не поклонник Жириновского, но слеза сегодня потекла, жал ему руку в Тольятти, еще тогда был поражен тем, что он умеет притягивать народ. Но вот, кстати говоря, да, если Жириновского как бы воспринимать без его образа, да, вот просто посмотреть его на как какого-то там малознакомого мужика, ведь... Харизма, да, его, она же в его экспрессии, как раз в его поведении. Так-то ничего необычного, да. То есть вот никакой он там не, там, Ален Делон условный, да. То есть никакой там не обладает какой-то магнетической привлекательной внешностью. Но вот это его поведение, вот это его харизма, да, она, конечно, стала легендой, безотносительно, как мы к нему относимся. Что, как мы его там называли при жизни, как оценивали там его политическую позицию, партию, с прекрасными людьми, ну вот, поэтому говорим о Владимире Вольфовиче, что называется, хорошо, хотя это латинская поговорка, да, говорит о мертвых только правду и ничего, кроме правды. До Марина дошел ветреный ад со снегом, и кто-то уже написал, что сегодня, что Игорь написал, погода плачет по Владимиру Вольфовичу. Ну, видимо, да, вот такой день, потому что, ну, запомним мы его, конечно, будем помнить, я думаю, что и тоже кто-то сегодня написал вполне здравое предложение за то, что было сказано, сделано, надо где-нибудь там, в Донецке, в Луганске, а я думаю, что и в Москве можно, да, назвать его именем улицу, потому что действительно, да, вот большой государственный деятель, вот это он, потому что Масштаб фигуры, да, масштаб фигуры как бы сложно в данном случае преуменьшить. Ну, вот, поэтому посмотрим, как, что, соответственно, нам история тоже еще принесет. То, чего мы там не ждем, не знаем, да, но вот то, что его не стало, это, конечно, да, большая, серьезная утрата для нашей политики. Как к нему не относиться? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Дмитрий. Вы знаете, по поводу Владимира Вольфовича, можно сказать так, мне немногим больше 30, и я его помню, соответственно, всю свою сознательную жизнь, наверное, и в голове было восстановление, можно сказать, наверное, так. То есть от какого-то непонятного дядьки, который кричит что-то, до момента осознания уже своего внутреннего, по мере своего взросления, начинаешь понимать, а ведь насколько он был прав. И в Сокольниках с ним как-то встретились, он настолько красиво говорил, и красиво не в смысле красноречиво, а правильно. Не то, что мы хотели услышать, а именно по делу. Потому что, включая критическое мышление, проверяешь все факты, уже сейчас, через призму лет, начинаешь понимать, насколько же он все-таки был образованный. Это не Википедия, это гораздо больше. И утрата, конечно, большая, но понятно было, что когда попал в больницу, уже, скорее всего, не выкарабкается, хотя мы все желали ему здоровья. Утрата, да, достаточно большая, очень жаль, что его не стало. Многое мог нам еще поведать. Ну, наверное, как личное воспринимается.
Да, согласен. Я думаю, что любой член его партии в дальнейшем это заложник сравнения, да. И не один, как мне кажется, при всем уважении, там есть люди, то есть серьезные весьма. Вот, ни один сравнение не вывезет. Ни один. Вот. Ни даже там губернатор Дегтярев. Вот, конечно, посмотрим. Что будет с партией? Я думаю, кстати говоря, там 9 дней пройдет, мы соберемся с экспертом каким-нибудь, обсудим вообще, да, что с партией дальше, может, позовем кого-то из партии, да, послушаем. Ну вот, я думаю, что 9 дней эту тему трогать не надо, соответственно, дней через 9 попробуем обсудить будущее ЛДПР. Ни один в России не вывезет. Ну, согласен, да, вот так, такую партию, вот это, я не знаю. Иногда, конечно, называются какие-то фигуры, да, которые, возможно, способны, но, мне кажется, по масштабу нет. В этой конфигурации, да, в этих обстоятельствах, именно вот так ни один. Партийцы заявляли, что 40 дней они ничего не будут обсуждать. Да с ними-то понятно, но мы не партийцы, кстати говоря. Да, я помню, что у всех специалистов политических профессий, тогда он, там много людей работало, да, с ЛДПР. И тогда он как раз этот в конце 90-х сказал, все должны в партию вступить. Кто не хочет, соответственно, вступать в партию, тот с нами работать не будет. И очень большое количество людей перестало с партией работать, в том числе и я. Ну, потому что я не захотел тогда в эту партию вступать, как я, в общем, не вступил ни в какую. Да, в общем, мне кажется, для человека и следующего эти процессы, да, это неправильно. Ну, соответственно, выразим соболезнования близким, выразим наше сожаление по поводу ухода Владимира Вольфовича. Ну и после выпуска новостей поговорим о других темах.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка. Где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощанье. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да
уходи. Хотел обсудить с вами наше отношение к Америке, потому что она такой романтичный, да, некоторым образом лад меня натолкнул очередное исследование в ЦИОМ. Вот Григорий из ПБ пишет, что он видел, это цитата из кинофильма, видел я секретные карты Генштаба, нет на них никакой Америки. Это, по-моему, кинофильм «Даунхаус», если я правильно помню. Может быть, ошибаюсь. Итак, смотрите, почему я, о чем я хотел поговорить. В ЦИОМ показал, что в ходе опроса вот в наши дни, да, в конце марта 2022 года, 71% наших с вами сограждан сообщил, что относится к Соединенным Штатам плохо. И на эту тему я хотел с вами поговорить и поголосовать. Давайте поголосуем, значит. 134-21-35. Вы относитесь к Соединенным Штатам плохо. 134-21-36. Это все телефонные номера, да? Вы относитесь к Соединенным Штатам хорошо. И 134-21-37. Вы относитесь к Соединенным Штатам безразлично. Вот три варианта. 134-21-35 плохо, 134-21-36 хорошо, 134-21-37 безразлично. Код города 495, голосуйте. Значит, итак, 71% плохо, 47% очень плохо. Это наиболее высокий показатель за все годы исследований. В 2014 году было, например, 27%. Отношение к США, значит, измерения ведутся 91-го года, вот, и тогда, в общем, 83% в 91-м году относились к Соединенным Штатам, тогда была романтика, видимо, надежда, можно отношение как к стране или к государству, Doom DM пишет, конечно, как к государству, да, вот, ну, вообще, к ощущению, что такое Америка для нас. Ну, в первую очередь государство, потому что к стране вы никак не относитесь, да, страна — это, собственно, граница и территория, да. Вы, если ездили, то там относитесь, там, исходя из опыта, а так как, вы можете только представить, только можете представить. Да вот Дмитрий пишет, прекрасная страна, провел там много времени. На мой взгляд, менталитет очень похож на нас, политики все портят. Лимузин. К политике США отношусь плохо, к образу жизни промышленности и автомобилям очень даже хорошо. Обычный Сэм не знает, где именно Москва, зачем к нему относиться плохо. Так я там и не побывал. Но теперь, как мы раньше шутили, только на танке, да? Вот, значит, 91 год 83%. Крайне положительно из этих 29 было. Вот, ну и, собственно, за последующие 10 лет в 4 раза, да, упали эти показатели. Сейчас, соответственно, 71% плохо, да, качнулся маятник обратно. Вот, и как голосовать, если я к Америке отношусь хорошо, как к выдающейся державе, заботящейся о своих гражданах, но в то же время плохо, так как мы стоим у них на пути и портим планы. 101 километр. Вы внутри американец, да? Вот как бывает внутри там, человек другого пола, вот вы человек другого гражданства внутри, да? Поэтому голосуйте, что вы к Америке относитесь хорошо, потому что вы плохо к нам относитесь, а к Америке хорошо. Мне очень нравится из американского еда и стиль, остальное как-то мимо, Юрий пишет. Юрий, а вы знаете, что американская кухня — это совсем не то, что мы ей называем, да? И что вот именно американская кухня — это достаточно экзотические вещи, на вроде там маринованных бараньих яиц, например. Вот. А не гамбургеры и прочие вот эти, да, то, что мы считаем американской кухней, это не американская кухня. Однозначно безразлично. Это не моя страна, не моя земля, не мой народ. Когда мы по уровню жизни приблизимся к ним хоть на миллиметр, тогда это можно вопросы задавать. Но вы знаете, я решу, когда мне можно какие вопросы задавать, а какие нет. Вот, это Руслан Дрокин нам советует, да, не задавать. Вот, напомню, у нас идет с вами голосование, опрос, причем прилично народ тоже поголосовал, давайте поголосуем еще, чтобы набрать референтное количество. Значит, если вы относитесь к Америке плохо, то 134-21-35. Если вы к Америке относитесь хорошо, то 134-21-36. Если вы к Америке относитесь нейтрально, то это 134-21-37. Прошу, соответственно, по всем выразить ваше мнение, если вы еще не. А еще там на рынке продавали маринованные арбузы с луком. Они странные. Это пишет нам Михаил. Ну, видимо, не тот, не другой Михаил какой-то. А в Америке полно людей, это Григорий СПБ пишет, который, кстати, сегодня информацию про курочку не доложил, которых хуже нас живут. Ну да, кстати говоря, тоже известный факт. Но мы-то говорим, я вот Наутилус-то поставил, собственно, поскольку действительно в 90-е годы была такая романтика. Вспомните, как люди там чуть раньше, чем с джинсами творилось, с любыми обстоятельствами американского быта, той самой американской мечты, выраженной в полиэтиленовых пакетах, картинках на них, да, и, собственно, ну, каких-то символах, на вроде Мальборо. Вот, поэтому, ну, история такая, мне кажется, вот эти годы, там, несколько десятилетий поменяли ее сильно. А поменяли почему? Я не думаю, что вот мы с вами как-то к Америке особенно плохо относимся. Конечно, все эти истории про там... Я под Америкой сейчас имею в виду людей, которые там живут. Вот у меня, соответственно, какого-то особого отношения к ним нет. Живут они и живут, да, вот, как политическая... Ну, история, да, как политическая машина, как наш, как государство-конкурент, который, соответственно, против нас ведет, ну, скажем так, достаточно деструктивные действия, да, это плохо, а к людям, ну, что люди, у них там своя жизнь, своя культура. Более того, я вот, у нас же этот, есть журналист, американец Тим Керби, не помню, был у нас в эфире, нет, мы с ним много лет общаемся и много этих тем обсуждали, он говорит... Люди вообще там, вообще не понимают, о чем вот вы думаете. То есть вы думаете здесь, что там простой американец сидит и, соответственно, думает, как страшной России там отомстить. Он говорит, может бояться начать, если ему по телевизору расскажут, что вот, возможно, ядерная война, часы судного дня там переведены еще куда-то. А так у него в голове нет этого. Он говорит, может жить в 100 километрах от мексиканской границы, и в силу того, что там предметы выбираются там, в школе, колледже иначе, может вообще не знать, что у него через 100 там, километров другая страна. То есть знать, но не осознавать этого, да, то есть точно не знать, поскольку. И при этом быть успешным человеком. А то, что касается Россия, там, Украина, Европа, это все где-то настолько далеко. Для них мир, вот он говорит, как айкумены, да, в этих границах. Если у вас есть какое-то мнение по поводу Соединенных Штатов, отношения, почему такие цифры, почему 71% плохо относятся, звоните, поговорим. Телефон вы знаете, на всякий случай, 8-495-7373-948. Ну и напомню про голосование, значит, 134-21-35 вы к Америке относитесь плохо, 134-21-36 относитесь хорошо, 134-21-37 вам безразлично. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, радиоприемник, выключите, пожалуйста, спасибо.
Ну, вообще, я ко всем народам отношусь нормально, ко всем странам. Вот. К определенным правительствам, к определенным деятелям из разных стран, к некоторым отношусь очень плохо, к некоторым плохо, да. А к народам и к странам отношусь нормально, ко всем. Вот. И я думаю, в России большинство так относится нормально.
Ну, вот. Не скажите, вы слово «пиндос» никогда не читали в комментариях где-нибудь?
Ну, читал, это как бы, я не знаю, вот я с кем разговариваю, из близких, из друзей там. Да, господи, ну, американцы, да, я с ними общался, американцы, нормальные люди, в принципе. Никаких проблем я не видел вообще, абсолютно. Также с людьми из других стран, из Европы там.
Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Мне почему-то вспомнился фильм «Брат 2», по-моему, да, где он? А у нас можно, говорит, по улицам везде ходить. Хотел красивые домики посмотреть. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Ну вот обычные граждане США, тем более, что половина из них трамписты, конечно, заслуживают нормального, нейтрального, нормального отношения. И, ну, и понятно, что 71% отрицательно относятся к правящему политическому классу США, там, демпартия правящая. Ну, вы посмотрите сами, что там Байден и другой их там политический бомонд, как они, например, высказываются в отношении российского президента, в отношении России, там, россиян. Это же заслуживает вот такой же нормальной ответной реакции.
Ну, вы знаете, а нужна ли она? Ну, вот они в силу там, не знаю, своей пропаганды, своего там, я не знаю, специфики образования. Ну, вот они думают так, а нам нужно им туда через океан-то что-то объяснять?
Не, объяснять не надо. Нужно просто давать такой медийный информационный отпор. Вы понимаете, вот там не важно, там деменция, старичкашка. Ну, человек действительно пересекался с Громыко. Вот, а сейчас Байден, он как будто не понимает, что ядерная дубина над США занесена. И вот Мэтлок вчера прекрасно высказался, то есть человек 92 года, старше Байдена на 12 лет, и все трезво понимает. Эти, это просто какие-то самоубийцы во главе с Байденом, вот это вот именно демократическая правящая верхушка. Нет, только ничего объяснять им не надо, это бесполезно что-то им объяснять. Вот Захарова пытается сегодня опять... У нее было длинное выступление у Захарова.
Давайте вернемся от Захарова и Байдена все-таки к нашим своим россиянам. Почему 71% плохо относится?
Вы знаете, это ответная нормальная реакция. Наши россияне видят, как к стране относятся, к руководству страны, к россиянам. И, вы знаете, мы... То есть здесь, наверное, ну, люди нормальные, они не мазохисты. Они отвечают тем, вот как к тебе относятся, так и ты относишься. И опять, это распространено только, распространяется на правящий класс США.
Да ну неправда. Но у нас люди, если уж высказывают негативно, они вот они там не разделяют, кто там правящий, кто не правящий. Пиндосы, да и все, да? Вот. И как бы, мне кажется, тут рефлексия особая. Плохо относятся, потому что там никогда не были. Если посмотреть российское телевидение хоть день, вы поймете, почему пиндосов ненавидит именно людей, а не Байдена. Интересно, неужели нас хорошо относятся к нашему правящему классу? Роман Иванович спрашивает. А вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Слушаю вас.
Да,
здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, относится потому, что, ну, плохо, он на подсознательном уровне... Понимаешь, что это, ну, это враги. А так, про себя могу сказать. Я просто историю изучал. Это государство-бандит. То есть оно терроризирует остальные чужие государства, захватывает ресурсы. Ну, потому что государство-бандит, оно, как правило, нищее, вот та же Западная Европа. Вот поэтому они лезут в чужие страны, потому что если они будут лезть...
Западная Европа нищая? Давно ли?
Что еще раз?
Давно ли нищая Западная Европа-то?
Если бы они были богатыми, они бы не лезли в чужие страны. Логично?
Нет, не логично. Занимаются экспансией богатые страны, а не нищие. Нищие сидят, вы не нищие. Расскажите мне, пожалуйста, про какую-нибудь индийскую экспансию или экспансию Сомали, например.
Ну, еще раз говорю, Индия богатая страна.
Ну, вы были когда-нибудь в Индии? Скажите мне, пожалуйста. Вы видели, как живут эти богачи? Что они едят, где спят там, как живут, не? Ну, поинтересуйтесь.
Это устройство уже государства. Но Индия по менталитету это...
Хорошо, Сомали когда осуществлял экспансию последний раз?
Ну, при чем здесь Сомали? Мы сейчас говорим...
Вы говорите, что нищие страны... Ладно, понятно, у вас какая-то в голове странная конструкция, не могу я комментировать. Давайте я вам расскажу, как у нас нормально народу понаголосовало сегодня. Расскажу, что у нас сравним с ВЦИОМом. Итак, вот я остановил голосование, спасибо всем, кто голосовал. У ВЦИОМа 71, у нас 60 ровно. 23% относятся хорошо, и 17% безразлично. Вот, у меня есть объяснение. У меня есть объяснение, да, что вот последними всеми санкционными историями, да, потому что совершенно очевидно, что лупят по... ну, по народу, да, по людям, а не по государству, там, не по олигархам, там, не по, я не знаю, по правительству, да, по людям лупят, и это, конечно, вызывает такую реакцию. Вот, поэтому, мне кажется, вполне справедливо. Вопрос вот к вам следующий, да, А что должно произойти, чтобы это отношение поменялось? Только вот не надо мне рассказывать про то, что народ у нас плохой, он не был в Америке, ничего не понимает, что вот это. Давайте представим ситуацию, да, что, вот, в которой должно что-то поменяться, чтобы наши люди об Америке стали думать лучше, чем сейчас. Вот что должно случиться? Какие у вас версии? Вы в эфире, слышу вас.
Да, добрый вечер, Александр Убераман.
Здрасте.
Александр, ну вы же на самом деле знаете ответ на этот вопрос, почему 71% против...
Вы меня уязвить пришли или ответить на мой вопрос?
Могу ответить.
71%... А я не вас спрашивал, я вас спросил, и не слышали, что могу повторить. Нужно сделать, чтобы эта цифра улучшилась, да, чтобы отношение россиян стало лучше к Америке?
А я уверен, эта цифра намного выше. Вы же знаете, что при проведении опроса...
Понятно, спасибо. Ваше ценное мнение специалиста по всем вопросам мне сейчас неинтересно. Потрудитесь, пожалуйста, в следующий раз отвечать по существу, а то мы прекратим общаться. Потому что вечный негатив, который вы разгоняете в силу, ну, там, специфического восприятия жизни, да, но он бессодержателен. Это невозможно обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Должна произойти фантастическая ситуация. Трамп должен сковырнуть Байдена, занять пост президента США, прекратить...
И мы вспомним, что он наш, да?
Конечно. Прекратить вооружать Украину, заключить с нами нормальный договор и помочь установлению мира на Украине, перестать накачивать ее вооружениями и натравливать на Россию. И тогда вот все, конечно, общественное мнение улучшится. Только вот такой фантастический вариант, вы понимаете. А отменить эти пресловутые санкции, мы тоже свои тогда отменим, и нормально развивать отношения. Но, к сожалению...
Ну, то есть политическая нормализация, других вариантов нет.
Да, да.
Действительно фантастика, это с вами Алекс Драга согласен. Серега Гудман пишет, снятие всех санкций, в том числе действующих современной СССР. А Ларек Марек заходит с козырей. Должен взорваться Йеллоустоновский вулкан. И тогда мы проникнемся к американцам. Но если он взорвется, то там как это, пролив имени Сталина между Мексикой и Канадой, да, будет? С американцами станет сложно. Андрей, вот, кстати, перестать смотреть на нас свысока, а то мы как туземцы и белый человек. Это не очень точно сформулировано. Вот, ну, такое есть, причем это отмечают и европейцы, да, что американцы вообще на всех смотрят, как на дикарей. То есть даже на англичан там какие-то вот внутривидовые, что называется, да, проблемы были, что любой иностранец для американцев, ну, не то, что чужой, он как бы не очень, что называется, там, полноценный, да. Вот, и такая история действительно есть, те, кто вот в Штатах там часто бывает, это отмечают, что с тобой разговаривают терпеливо, тебе какие-то там банальные вещи пытаются объяснить, как будто ты умственно отсталый, да, ну, сталкивались. Не знаю, насколько это массово, не знаю, насколько это, ну, действительно относится ко всем, но такой факт я слышал, да. Вот мне кажется, да, что действительно в первую очередь... Политическая нормализация должна привести к, скажем так, к исчезновению угрозы. Угрозы, в том числе, о чем так американцы там заговаривают, да, заговаривают угрозы там прямого конфликта. Вот когда угрозы не будет, когда уйдет там страх там, ядерного конфликта и так далее, и у нас, и там. Вот когда будут там отменяться, да, эти самые санкции и так далее, тогда, наверное, можно будет... говорить о нормализации. А я напомню, вот казалось бы, еще не так давно в кинофильме «Терминатор 2», если помните такой, едут там главные герои на машине и что-то обсуждают, и что-то там, а может быть это русские там, ну, напали или нападут, напали что ли. Он говорит, нет, слушай, мы же с ними теперь друзья, то есть это, конечно, не они. Вот, эти времена, да, вспоминаешь, вроде и по-другому было. А сейчас они снова копают на заднем дворе и убежище, да, боятся войны. Вот, поэтому я думаю, что в принципе такое возможно, но в нынешних обстоятельствах действительно политическая нормализация, экономическая, дипломатическая, а потом уже и мы, соответственно, я думаю, что будем отношения менять. Но на самом деле забавно, как меняется, да, с годами. И вот сейчас, я думаю, что если аналогичный вопрос обсудить с Китаем, тоже будет много настороженности, будет очень много недоверия, да, будет очень много воспоминаний там сложных, да, исторических 20 века. Вот. А с годами, если ситуация будет развиваться в этом направлении, да, тоже поменяется, да, тоже, когда больше взаимообмена будет, и культурного в том числе. И сейчас, как вот спроси человека, обыватель, что ты думаешь про китайцев? Он, если лично не сталкивался, скажет, ну, так, да, там, вот скажет какую-то там, возможно, там, позитивную историю, возможно, нейтральную. А если сталкивался лично, особенно был в Китае, ух, он вам расскажет. Он, конечно, скажет несколько иное. На сегодня, пожалуй, все. Завтра посмотрим, что там еще нам принесет повестка. Посмотрим по событийному ряду. Да. Ну вот. Ну и будем также обсуждать. Желаю всем хорошего вечера, несмотря на то, что погода плохая. Вечер-то все равно может быть хороший. Вот. Ну и, соответственно, желаю всем здоровья. Несмотря на вести из Шанхая, надеюсь, у нас они не приземлятся в таком виде. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Завтра продолжим. Слушайте радио.